Сделано в Red Barn. Мы видим их мельком в кабинах скорой помощи, в кабинетах и коридорах больниц. Что это за люди? Почему они пришли в профессию и чем занимаются каждый день? Меня зовут Юля Купер, и в этом подкасте я узнаю больше о тех, кто нас лечит. Партнеры этого сезона – La Roche-Posay и Vichy – бренды дерматологических средств ухода за кожей. Все проблемы идут из головы, а иногда и с головы. И в таком случае стоит обращаться к особому врачу, к трихологу. Именно его, а точнее ее, я и пригласила сегодня. Со мной в студии Лидия Белова, дерматолог, трихолог, член Московского общества дерматовенерологов и косметологов. Лидия, здравствуйте, рада вам очень.
Добрый день, тоже вам очень рада.
Давайте разбираться во всем по порядку, да, потому что, вот, например, я думаю, многие в моменте иногда не понимают, взаимозаменяемы ли специальности трихология и дерматология.
На самом деле нет, и все трихологи, они изначально дерматологи, потому что волосы – это придатки кожи. И многие заболевания волос, они даже не рассматриваются отдельно в рамках трихологии, то есть это такая база, которая идет у врачей-дерматовенерологов. Но понятно, что человек, который прошел повышение квалификации по трихологии, он будет более узко уже, ну, как бы узконаправленно лечить заболевания волос. Есть отдельное еще направление, оно называется тритментология, такое более новое. Это вообще не врачебная специальность, то есть это специальность, которая занимается именно стержнем волос, то есть мастера по окрашиванию и так далее. Она не относится к трихологии, но трихология – это дерматология.
Да, хорошо. Здесь уже все более-менее понятно, картина нарисовалась. А почему вы выбрали именно это направление медицины?
Я изначально его не выбирала как такое именно ведущее для работы. Конечно, вся специальность дерматологии, косметологии, она такая более девчачья, я бы сказала, потому что она неразрывно связана с нашей внешностью. И у меня, на самом деле, получилось так, что был целый букет заболеваний, которые связаны с дерматологией и трихологией. То есть мне выпадали полосы, было и акне третьей степени. Я изначально пошла в трихологию больше для себя, то есть чтобы лучше понимать эти процессы и чтобы сделать что-то полезное для себя, для своей внешности. Но потом так вышло, что получалось хорошо, я подумала, почему бы эти знания не использовать на пользу другим.
Послушайте, какая интересная история, знаете, в каком плане, что очень многие ваши коллеги других специальностей, с которыми я уже вот так тоже беседовала в рамках подкаста, процентов, наверное, 70, Лидия, сказали, что у меня были проблемы, и я решила, что я выучусь или решил для себя разрешу всю эту историю и начну еще и другим людям помогать. Как это интересно работает?
Это на самом деле более эффективно, потому что на самом деле теория-теория, есть такие вот нюансы, которые нужно вот прям прожить. Когда человек приходит на прием, и ты прям понимаешь, про что он говорит, потому что это твоя собственная боль, она откликается, и есть нюансы там по образу жизни, по нанесению препаратов, которые никогда не напишут ни в одной инструкции, и их поймет только человек, у которого такое было. Поэтому и в рамках работы я считаю, что это плюс.
Это 100%. В рамках жизни, конечно. Да. Скажите, пожалуйста, вообще чему нужно научиться, чтобы стать трихологом?
Чтобы быть трихологом, нужно обязательно быть врачом-дерматологом изначально. И вообще здесь такие понятия, как клиническое мышление, очень помогает. Это как раз то, что дают в медицинских образовательных учреждениях. Это не столько прям вот какие-то конкретные знания, зубрёжка и так далее. Это вот это вот клиническое мышление, то есть понимание взаимосвязей различных процессов в организме. То есть понятно, что волосы, придатки кожи, но они растут на голове у человека, который цельный. Вот. И поэтому очень важно понимать, как другие процессы тоже, как они складываются, как они протекают, как они могут влиять и так далее.
Я вот мне интересно узнать, вы для себя отслеживали вообще, произошли какие-то изменения за последние 20 лет в работе трихологов?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что трихология – это относительно новая специальность, и я бы сказала, что последние 20 лет – это в целом время, когда она появилась как отдельная специальность. Потому что раньше вопросы внешности как будто бы людей меньше интересовали, или, возможно, им не придавалась такая значимость, как сейчас. То есть понятно, что человек, который работает, он, скорее всего, где-то будет выступать. Многие люди являются медийными, и их все эти проблемы начинают беспокоить. И из-за этого эта специальность выделилась как отдельная. Если говорить про какие-то тенденции, то, конечно, в последнее время, после особенно ковида, я заметила, что были прям такие повальные ситуации, когда очень усугублялись виды аллопеции, которые до этого были вялотекущими, они становились прям такими острыми. Очень много людей было в целом с такой проблемой. Ну и, конечно же, образ жизни современного человека, он тоже накладывает свой отпечаток, потому что много стресса, не всегда есть время, не всегда есть возможность позаботиться о своем здоровье и так далее. И в какой-то момент человек начинает обращать внимание на волосы. Конечно, это все сказывается. И у современного человека факторов, которые негативно влияют на волосы, их реально очень много.
Давайте еще с другой стороны посмотрим на эту историю. Изменилась ли симптоматика за эти 20 лет? Болезни? Ну вот, допустим, да, только на истоке профессии вот люди чаще обращались вот с этим, а теперь вы понимаете, что, ага, что-то поменялось, и больше вот обращений вот с чем-то другим.
Ну, я вот, знаете, в плане заболеваний, то есть они как появлялись, в целом так они появляются, но я заметила вот такую тенденцию, что сейчас люди стали обращаться на более ранних этапах. То есть если раньше, например, чаще обращались, когда уже, ну, прям ситуация СОС, то сейчас это связано с тем, что в интернете очень много информации об этом в целом. Вот взять, к примеру, андрогенетическую аллопецию. То есть раньше люди приходили, когда уже, ну, совсем оставалось мало волос, и, конечно же, из-за этого тактика лечения, то есть она, лечение нужно было много. Сейчас люди обращаются на более ранних стадиях, они уже понимают, что, ага, может быть, это у меня вот, вот андрогенетическая аллопеция, и нужно сходить уже к трихологу, посмотреть, что-то начать предпринимать, и все это делается на раннем таком зачаточном этапе. То есть тенденцию такую вот точно замечаю.
То есть получается, что мы и ваши пациенты стали более ответственными, правильно?
Да, да. Угу. Да.
Ну,
да,
это тоже хорошая новость, да, правда, да. Радует. Давайте поговорим еще и далее о пациентах и болезнях. Почему некоторые люди в принципе лысеют? Что происходит в организме?
Волосы, на самом деле, очень капризная структура. И здесь сказать, почему прям все лысеют, конечно, я так не могу. Но есть прям заболевания волос и кожи головы. Это отдельный пласт, это вот прям заболевания сально-волосяного фолликула, которые вот отдельные, они есть. Но помимо этого есть много факторов, как я уже сказала, это очень капризная структура и очень много факторов внешних, внутренних, которые на рост волос влияют. Но взять тот же самый стресс, который не всегда психоэмоциональный, то есть это не всегда, когда у человека что-то случилось, и он из-за этого переживает. А те же самые перелеты, ритм жизни, когда человек не высыпается, когда ночная работа, когда человек, когда просто меняются условия, в которых существует организм, для организма это тоже стресс. То есть любое нарушение гомеостаза для него стресс. Это, конечно же, тоже провоцирует выпадение волос. Если говорить про АГА, то она неразрывно связана с чувствительностью рецепторов к андрогенам, к половым гормонам. И вот на эту чувствительность влияет в том числе питание. И питание у современного человека, оно, конечно же, способствует тому, что эта чувствительность развивается. Это касается и акне, и АГА, и других заболеваний. Но тем не менее, то есть образ жизни современного человека, он действительно, ну, к сожалению, не полезный для волос, скажем так. Ну и возможностей при этом больше.
Я так понимаю, что и мужчин в этой истории с облысением тоже больше, правильно, нежели женщин?
Ну вот знаете, здесь статистика именно по андрогенетической аллопеции, она примерно пополам. У женщин просто эти процессы протекают более, я их называю коварно, потому что потихонечку редеет пробор, потихонечку редеет височная область. И как бы потихонечку-потихонечку это не так заметно, не так ярко обычно, как у мужчин проявляется. Но тем не менее, это всегда не очень приятно, когда в какой-то момент там 40, условно там 50, ну то есть в каком-то более солидном возрасте женщина смотрит на фотографии и думает, а что же это такое с моим пробором, где же волосы? Вот, у мужчин это больше, более ярко протекает, поэтому это можно быстрее заметить, более такие классические признаки, но тем не менее, вот само наличие этого состояния и заболевания, оно по статистике примерно 50 на 50.
Сильно мужчины переживают? Ну, просто судя по Стамбульскому аэропорту, сильно.
Не признаются никогда. На самом деле, очень такая тонкая тема, и мужчины в этом плане, конечно, они никогда в жизни этого не покажут, но, во-первых, вот даже по пациенткам очень сложно мужчину уговорить прийти к трихологу, если такая проблема есть. То есть даже если они переживают, они скорее будут самостоятельно искать какие-то пути выхода, но как-то сложнее именно дойти до врача. И, знаете, вот сам факт признания того, что они из-за этого по этому поводу переживают. И у мужчин тоже есть такая интересная тенденция. они очень добросовестно лечатся, но ровно до того момента, пока волосы не отрастают. А потом, то есть у них есть какая-то обычно цель, либо женщина, либо, может быть, работа, либо что-то еще. Вот. И потом, когда цель достигнута, им обычно становится уже плевать, они уже не поддерживают это лечение. Вот. И переживают, конечно, очень сильно. Не показывают, видно, что не показывают, но переживают.
Эффективный трихологический уход начинается с системы восстановления, которая заботится о коже головы, укрепляет волосы от корней и помогает предотвратить ломкость, сухость и раздражение. Только комплексный подход позволяет волосам оставаться сильными, мягкими и блестящими, а коже головы – здоровой. Для комплексного ухода за волосами и кожей головы и создана линейка Vichy Dercos. Чтобы вернуть волосам силу, плотность и здоровый вид, бренд предлагает поэтапную программу восстановления. Первый шаг – шампунь Energy Plus. Он укрепляет волосы по длине и увеличивает их объем. Мягко очищает кожу головы, не пересушивая ее и не нарушая защитный барьер. Второй шаг – бальзам Energy Plus. Он увлажняет и питает волосы, восстанавливает их структуру и уменьшает ломкость. Керамиды и протеины в составе восполняют повреждения, делают волосы мягкими, блестящими и более устойчивыми к внешним факторам. Третий шаг – сыворотка Regen. Укрепляющая волосяные фолликулы снаружи и изнутри. В ее составе комплекс активных ингредиентов – аминексил, ниацинамид и экстракт имбиря. Благодаря ему сыворотка одновременно уменьшает выпадение и поддерживает рост новых волос. При регулярном использовании линейка средств обеспечит заметное уменьшение выпадания волос как при мытье головы, так и просто в течение дня. Узнайте больше о продуктах Dercos от Vichy по ссылке в описании. Как вы считаете вообще, зачем человеку нужны волосы? Это чисто эстетическая функция или что-то за этим стоит еще?
Конечно, стоит, но если говорить просто про физиологию тела, то это и терморегуляция. То есть волосы реально участвуют в терморегуляции и в поддержании определенной среды на коже головы. То есть это касается и микробиома, микробиков, которые живут на поверхности, им нужны определенные условия. И вот волосы — это условно как лес. И вот в этом лесу своя экосистема. Вот. Люди, у которых нет волос, они, ну, грубо говоря, голова, лишённая волос, она реально мёрзнет больше, чем голова с волосами. Вот. Плюс, если говорить про еще функции волос, то это 100% какое-то, знаете, эволюционное, неосознанное считывание генетического потенциала человека. Как бы мы ни хотели от этого отречься, и как бы это, может быть, не супертолерантно звучало, но генетически в нас заложено, мы животные, и в нас заложено распознавание другой особи как потенциальной особи для размножения. И вот волосы являются таким индикатором, по которому определяется уровень здоровья. Он, конечно, не всегда прям напрямую отражает, тоже надо это обговорить, но тем не менее мы таким образом неосознанно считываем, подходит ли особь для размножения.
Так, а сколько вообще в норме должно выпадать волос в сутки?
Есть такой миф, что должно в сутки выпадать 100 волос, и это вот такая норма, она единая и универсальная. На самом деле это не так, и это зависит от исходной густоты волос. Если рассматривать именно строение волоса, то у нас есть фолликулярный юнит, это такой пучок, кустик, из которого растут волосы. И считается, что там растет, ну, среднестатистический человек, если его спросить, он подумает, что из одного луковицы растет один волосок. На самом деле не один, а 1, 2, 3, 4. И вот если у человека растет 3-4 волоска из одного юнита, то это очень плотная густота волос, то есть это генетически очень густые волосы. И у нас в норме, в телогене, то есть в стадии выпадания, я ее называю стадия пенсия, когда волос еще не выпал, но он уже открепился. И вот в этой стадии пенсии у нас находится где-то 10% волос всех. И понятно, что если у человека очень густые волосы исходно, то эти 10% — это не 100 волосинок, это больше. Или если у человека исходно, наоборот, низкая густота волос, или они повреждены, или есть ага, и если у него упадает 100 волосинок в день, это может быть больше, чем 10%, и это уже будет таким критерием для того, чтобы обратиться к трихологу за помощью.
Тогда вот, разрешите с вами, как девочка с девочкой, пошушукаться. Вот мне интересно просто, я наблюдаю у себя, да, вот исходной точкой буду я, что точно 2 раза в год у меня волос выпадает больше, чем вот там в другое время. Это всегда происходит осенью и весной. Чем же это может быть обусловлено? Это нехватка каких-то витаминов или что? Ну, мне грех жаловаться, честно, у меня очень густые волосы. И я такая, ну что ж, выпадают, чуть больше выпадают. Никогда не обращалась с этой историей к трихологу. Вот. Но просто интересно вот сейчас, из-за чего это происходит?
А если мы говорим про выпадение, вообще как понять, норма, не норма, а если количество волос выпадающих больше, чем то, к которому вы привыкли, это повод задуматься. А, то есть их можно не считать прям 100 волосинок, там 101, 103, 102, а просто смотреть, ну, обычно человек замечает, если становится больше, и оценить по количеству времени, которое продолжается выпадение. И два раза в год, примерно, 1-2 раза в год это происходит у нас в норме, то есть у нас может усиливаться, увеличиваться количество волос в телогене, усиливаться выпадение. А если говорить про сезонные такие перепады, то это обычно как раз-таки конец осени или середина весны, и это похоже на такую, знаете, своеобразную линьку, как у животных. Mm-hmm. То есть это период, когда волосы обновляются больше, чем до этого. Но иногда такое бывает, что у людей нет какой-то большой разницы, и в течение года примерно всегда одинаково. Это значит, что просто эта смена происходит более плавно. То есть она равномерно по чуть-чуть каждый день, и человек этого вообще не заметит. Бывает такое, что после каких-то, ну, назовем их форс-мажоров, там, оперативное вмешательство, прием антибиотиков, повышение температуры тела, заболевание какое-то, то после этого периода тоже может планово, ожидаемо увеличиться количество выпадающих волос, но потом, в чем здесь хорошая новость, это все самостоятельно, без какой-либо помощи в течение месяца восстанавливается самостоятельно.
Слушайте, у нас что не ответ, то хорошая новость. Мне нравится вообще характер этого разговора, интервью. Хорошо, разбираемся дальше. Иногда волосы выпадают больше, чем обычно. Сейчас мы уже в этом разобрались, вы нам хорошо объяснили. А как понять, что это у нас не сезонная линька, и нам пора идти к трихологу? Вот тут бы еще разобраться.
Но здесь несколько критериев. Первое, это, как я уже сказала, если вы замечаете, что в какой-то момент их стало больше. Грубо говоря, вы моете голову и обращаетесь, что ну, они прям лезут. То есть это обычно бросается в глаза, когда их становится больше.
Да, это не пропустишь.
Да. А второй критерий – это обязательно засечь время, в которое это происходит, и посмотреть, как долго это будет длиться. То есть если это месяц-два, то и еще был какой-то фактор, который вы достоверно помните, например, вы болели, или была операция, или еще что-то, или вы очень сильно нервничали. И засечь время, которое проходит после этого фактора. Если это месяц-два выпадения волос, и оно прекращается, все супер, ну, то есть к трихологу не нужно. Если выпадение продолжается, то это, возможно, хроническое телогеновое выпадение больше 3-4 месяцев, и там смысл в том, что волосам не хватает ресурсов, не хватает условий для того, чтобы восстановиться самостоятельно. И здесь лучше всего как можно раньше начать помогать, чтобы этот поезд далеко не уехал. И плюс еще критерий, на который я рекомендую тоже опираться, это фотографии. То есть если вы смотрите на свои фотографии, например, год-два назад, и понимаете, что густота волос, общая плотность сильно снизилась, потому что у нас есть виды выпадения, когда нет такого, что у нас прям все руки в волосах, расческа в волосах, на полу волосы, а это происходит очень плавно, то есть по чуть-чуть они становятся реже, хуже растут, и это можно заметить только вот если вот так вот сравнить, ну, лучше всего для этого подходят фотографии либо видео.
Хорошо. А вообще пациенты какого возраста к вам обращаются чаще? Есть такая статистика? Или вообще нельзя рассуждать вот такими цифрами и критериями?
Ну, я могу сказать, что у меня чаще это женщины и мужчины где-то от 27 до 40, но мне еще кажется, что это связано с тем, что я активно веду блог, и получается, что основная масса клиентов приходит из блога. То есть это люди, которые в целом пользуются форматом соцсетей, которые я веду. А, конечно, если говорить вообще про обращаемость, то это не зависит от пола и от возраста, и бывает такое, что и у деток маленьких тоже бывает. Бывают проблемы с ростом волос и у подростков. То есть это как-то к возрасту напрямую не привязано, но у меня лично это вот 27-40.
Угу. Можно еще с вами один миф, а может быть не миф, обсудить? Мне просто так интересно вот этот прикол всех родителей в год своего годовасика забрить.
С точки зрения роста волос вообще никак не влияет, потому что фолликул – это конструкция, которая располагается внутри кожи головы, и ему вообще по барабану то, что происходит снаружи. Условно, если мы красим волосы, если мы их стрижем, если еще там мы что-то с ними делаем, кератин, ботокс, что угодно другое, это никак не влияет на сам фолликул, то есть на то, как эта фабрика производит нам волос. Что происходит с продуктом, произведенным фабрикой, это уже вторичный вопрос, потому что снаружи тоже, понятно, можно повредить. А с чем связан этот миф? с тем, что волосы растут неравномерно, то есть какие-то фолликулы раньше вступают в рост, какие-то попозже. И когда человека выбривают... А, и плюс у детишек маленьких, у них сначала растут тонкие волосы, волосные.
Да, там пушок
они...
такой.
Да, а потом они утолщаются. И получается, что когда волосы сбривают, то просто... грубо говоря, сравнивается вся эта поверхность, и кажется, что срез более ровный, более густой. То же самое происходит после стрижки. На саму фабрику, которую производят, это вообще никак не влияет абсолютно.
Я надеюсь, очень многие родители годовасиков нас очень внимательно послушают. Хорошо. А вы даете очень много рекомендаций своим пациентам, как вы уже сказали, в своих соцсетях. А что из этого вы внедряете в свою жизнь?
Я даю очень много рекомендаций из-за этого. Я даже просила удлиненный прием, потому что рекомендаций очень много. А я сама использую много из своих рекомендаций, в том числе я адепт того, чтобы снабжать волосы ресурсами постоянно, на постоянной основе, через питание, через наш микробиом, который обогащает нас ферментами, которые эти ресурсы усваивают. Поэтому у меня в рационе регулярно есть определенные продукты, которые напрямую влияют на рост волос. Процианидины, фитонутриенты, то есть определенные группы прям продуктов. Вот, то есть не просто белки, жиры, углеводы, понятно, что это тоже очень важно. А потом у меня на ежедневной основе шампунь для профилактики андрогенетической алопеции, потому что у меня андрогенетическая алопеция 2 была, когда я как раз начала учиться. Вот, поэтому у меня на ежедневной основе на регулярный шампунь с копиролом, либо с сапонинами, либо с женьшенем. Я обычно чередую эти активы, но они у меня регулярно есть. И вот недавно буквально в блоге у меня проблемы с дисциплиной, мне сложно наносить прям ежедневно средства на кожу головы. И недавно в блоге как раз у меня был челлендж 30 дней, когда я их прям наношу и вырабатываю у себя такую привычку. Не так, что там, когда вспомнила, тогда я нанесла, а чтобы я прям это делала регулярно.
Ну, вы выстояли или еще продолжается челлендж?
Выстояла. Но он продолжается, он пожизненный в целом.
Ну, понятно, да. Ну, главное, что вот выработали эту дисциплину в себе, это круто. Получается ли поддерживать баланс между работой и личной жизнью?
Такой вопрос под ковыркой. На самом деле, мне кажется, что получается. Раньше вообще не получалось катастрофически. То есть, когда, знаете, еще молодой специалист выходит на работу, и все это так интересно, и все хочется, за все проекты берешься, и потом в какой-то момент ловишь себя на мысли, что, блин, когда же мне спать, когда же мне есть, уделять время там семье, близким и так далее. Но потом как бы это более-менее устаканивается все, и приходишь к какому-то балансу. Пока что, мне кажется, что я вот к нему прям очень близка, не могу сказать, что на 100%. Плюс у меня такая работа, которая напрямую связана с личной жизнью. Например, я в блоге рассказываю, показываю то, что я делаю там для кожи, для волос на регулярной основе. Поэтому у меня эти две сферы, они как-то переплетаются. И мне прям сложно сказать, что вот с 10 до 6 я работаю, а потом все, потом я ничего не делаю.
А Лидия, у нас дальше блиц. Я-то могу коротенько вам накидывать вопросы, но вам не обязательно коротенько на них отвечать. Можете...
Хорошо.
Уделять этому времени столько, сколько нужно. Перхоть – это стыдно?
Перхоть – это не стыдно, но перхоть – это важный маркер того, что микробиом кожи головы не в порядке, и можно с ним работать, и не только шампунями.
Да, хорошо. Что значит по-настоящему любить свою работу?
Ох, наверное, это готовность погружаться в бесконечный поиск и возможность делать ее вне зависимости от каких-то аплодисментов от мира в виде денег или похвалы и так далее, когда вам просто вы готовы это делать.
Если быть не трихологом, то кем?
Дерматологом или нутрициологом, или гастроэнтерологом.
Какой совет вы бы дали будущим трихологам?
Наверное, я бы дала бы три совета. Первый – смотреть глубже в основу каждого заболевания, потому что там целый мир открывается за каждым из заболеваний. Второе, наверное, это максимально быть лояльным к пациентам, потому что тема волос, она действительно очень психологически значима для людей, и даже если там условно какое-то незначимое есть выпадение, для человека оно может быть очень значимым, и это ни в коем случае нельзя игнорировать. И третий совет – это завести... Когда-то мне этот совет дала женщина, у которой я училась в ординатуре, я его проигнорировала, а зря. Вот я его дублирую новеньким. Завести второй номер телефона рабочий, чтобы один был личный, а другой, который вы даете пациентам, он чисто рабочий.
Хорошо. Счастье для врача-трихолога – это когда?
Это когда на расческе 1-2 волоска.
Обалдеть. Сегодня мы узнали, кто нас лечит. Это была Лидия Белова, врач-трихолог. Я благодарю вас за этот классный разговор, за вашу работу.
Спасибо.
И надеюсь, что мы еще найдем темы для обсуждения совместного.
Спасибо за приглашение, очень рада была. Спасибо. Надеюсь, было полезно.
Очень, я уверена. Чтобы услышать больше историй и познакомиться с другими специалистами, подписывайтесь на соцсети студии. Все ссылки вы найдете в описании. Всем удачи!